Добрый вечер. Сегодня я бы хотел поговорить о том, мы говорили в свое время о 48 качествах, которые, 48 ступенях, которые помогают человеку приобрести то, что мы называем Тору, приблизиться к Торе. А сегодня я бы хотел поговорить про другой аспект этого процесса, про то, как человек принимает Тору. И прежде всего я бы хотел поговорить про книгу Рут. Да, мы в свое время, когда речь шла о Шавуот, мы поговорили о принятии Торы, но в книге Рут, кроме самой истории, содержится очень необычный, на мой взгляд, положение о том, как принимают Тору, и почему, и как, какие особенности или какие главные, если так можно сказать, положения нужно показать человеку, прежде чем он принимает Тору. И вы, может быть, это слышали, что согласно Гмаре, согласно Хазаль, Наоми объяснила Рут прежде всего 6 положений Торы, прежде чем Рут решила их принимать Тору. И эти 6 положений, они, на мой взгляд, довольно необычные, и их стоит обсудить. Давайте я в 2 словах напомню вам историю книги Рут, а потом мы посмотрим более глубоко на тот, мы сконцентрируемся на процессе принятия Рут Торы и как и что ей Наоми объяснила. История, как вы помните, такая, хотя в ней есть много слоев, но на самом простом уровне история такая. Знатная семья из Иудеи уезжает от голода, убегает в степи Моава. И там два сына этой семьи женятся на местных женщинах, на моавитянках. И понятно, что есть мнение, что они проходят гиюр, эти женщины. Вопрос, какой это был гиюр и т.д. Но они проходят гиюр. И после этого, видимо, это был не полный гиюр, после этого происходит трагедия, Элимелех, муж Наоми, умирает, и умирают мужья этих женщин-моавитянок, которых звали Орпа и Рут. Мы в 2 словах говорим о книге Рут, чтобы показать, и Наоми ничего не остается, как идти обратно в Иудею. И вопрос, пойдут ли с ней ее невестки. И обе невестки хотят с ней идти. Да, и я сейчас вам зачитаю. Я, наверное, чтобы сэкономить время, зачитаю это по-русски, как это происходит. И почему, собственно, одна остается, а вторая уходит. Да? И умерли они оба, Махлон и Кильон, это сыновья Наоми, лишилась та женщина обоих детей своих и мужа своего. И поднялась она с невестками своими и пошла обратно с полей Моавитских, потому что услышала она на полях Моавитских, что вспомнил Господь о народе своем и дал ему хлеб. И вышла она из того места, где жила, и с нею обе невестки ее, обе невестки и Рут, и Орпа идут с ней вместе. И И пошли они в путь, чтобы вернуться в страну иудейскую. И сказала Наоми обеим невесткам своим. То опять, нет никакой разницы, она обеим невесткам сказала. Возвратитесь каждая в дом матери своей. Да окажет вам милость Господь, как оказывали вы ее умершим и мне. Пусть даст вам Господь, чтобы вы обрели покой каждый в доме мужа своего, и поцеловала они их, но они подняли вопль и зарыдали. И сказали они ей, нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему. Обратите внимание, нет никакой разницы между Рут и Орпой. Они обе сказали, мы пойдем с тобой. Да? И, кстати, это служит намеком на то, что прежде всего людям, которые хотят перейти в еврейство, говорят, что, может, вам это не нужно делать, зачем? Это, так сказать, официальный классический подход. Это вы, кстати, знаете знаменитую историю про Илеля и Шамая, когда римлянин пришел, не еврей, пришел к Шамаю, хотел принять еврейство, и Шамай его прогнал, а Илель его принял. Так вот, одно из объяснений... Рав Рубин говорит, что почему Илель его принял, что классическое объяснение, Илель был такой добрый и мягкий, а Шамай был такой, так сказать, жесткий. А Рав Рубин говорит, что на самом деле одно из объяснений состоит в том, что Илель его принял, потому что Шамай уже его один раз прогнал. Да? Потому что по Галахе нужно один раз сказать «нет, зачем вам это нужно». Так как Шамай уже это сделал, то Илель мог его принять, да? Но здесь мы видим, что она им обоим говорит, нет никакой разницы между Орпой и Рут, да, никакой разницы. И они говорят, зарыдали, нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему. Но сказала Наоми, вернитесь, дочери мои, зачем вам идти со мной? Разве есть еще сыновья в чреве моем, чтобы стали мы вам мужьями? И тогда, в то время был обычай, что если это заповедь Торы, которая сейчас несколько выполняется по-другому, что, но в принципе есть заповедь Торы, что если брат умирает, и у него не было детей, то брат может жениться на его вдове, на самом деле должен жениться на его вдове, да, и как бы его дети будут продолжением брата в этом мире в какой-то степени. И она говорит, у меня нет больше детей, которые могли бы взять вас в жены. И она им объясняет, что я уже старая, у меня никогда их не будет, и т.д. И нет, дочери мои, очень горько мне за вас, ибо постигла меня рука Господня. Но они подняли вопль и опять зарыдали. Они опять хотели идти с ней. И тут происходит следующая вещь. Опять же, обратите внимание, до этого момента нет никакой разницы между Орпой и Рут. То же самое, да? Они обе пошли с Наоми. Наома им первый раз отговорила их и... Они сказали, нет, мы хотим с тобой, мы хотим вернуться в Иудею. Тогда Наоми им логически объяснила, что это не с логической точки зрения, не их, как здесь говорят, интерес. То есть в их интересах было бы вернуться. И тогда они снова зарыдали, нет никакой разницы. И тут происходит очень интересный момент. И поцеловала Орпа свекровь свою на прощание, а Рут осталась здесь. Они порыдали. После этого Орпа успокоилась, поцеловала Рут и вернулась. И сказала Наоми, вот невестка твоя вернулась к народу своему и к богам своим, возвращайся и ты за невесткой своей. То есть она говорит, Рут, опять уходи. Но сказала Рут, не проси меня покинуть тебя и уйти от тебя обратно, потому что куда ты пойдешь, пойду и я. Где ты заночуешь, там... заночую и я. Твой народ — это мой народ. И твой Бог — мог бой. Где ты умрешь, там и я умру, и там похоронены будут. И пусть воздаст мне Господь еще и усугубит, если не разлучит меня с тобой лишь смерть. И увидела она на то, что она настаивает на том, чтобы идти с ней, и перестала уговаривать ее. Что как бы интересного в этой истории? Опять же, я ее суммирую, что они вместе ушли, да? Наоми им сказал, куда вы идете? Останьтесь дома, зачем вы со мной идете? Нет, они сказали, мы вместе пойдем. Потом Наоми им логически объяснила, что это не в их интересах. Они обе зарыдали, и потом Орпа, так сказать, пришла к себе, сказала, видимо, да, ты права, поцеловала ее, вернулась обратно. А Рут все равно пошла с ней. И Наоми вдруг перестала ее увещевать уйти. Что здесь произошло? Что здесь необычно?
Что Наоми сказала конкретно?
Почему вдруг Рут остается, и почему вдруг Наоми перестает ее увещевать?
Норму выполнила по увещеванию.
Ну правильно, но она старалась после того, как вторая ушла. Чем это объясняется? Тем объясняется, что Орпа логически проанализировала ситуацию и поняла, что она сначала зарыдала, как здесь сказано, но подняли они вопль и опять зарыдали, это было эмоционально, и поцеловала Орпа его свекровь свою на прощание, а Рут осталась с ней. Орпа пришла в себя, потом, ты знаешь, она права, она сказала ей спасибо большое, до свидания. А Рут осталась с ней. Правильно? Теперь Наоми снова ей говорит, вот невестка твоя вернулась к народу своему и к богам своим, возвращайся и ты. А Рут остается. Почему Наоми вдруг... Во-первых, интересный момент, что она поняла, что ее желание присоединиться к еврейскому народу не обусловлено чистой логикой и не обусловлено, так сказать, своим интересом. В нем нет никакой корысти. Это первый момент. Но при этом она ей тоже говорит, даже после того, как она увидела, что Рут осталась, Наоми ей все равно говорит, возвращайся и ты, Орпа ушла, возвращайся и ты. Теперь, есть распространенное мнение, почему Наоми вдруг перестала ее убеждать, потому что Рут сказала ей, твой народ это мой народ, и твой Бог это мой Бог. Такой типичный, так сказать, лозунг, утверждение того, кто хочет принять еврейство. Теперь, Раф Миллер говорит очень интересную вещь. Это правда, что она это сказала? Но давайте посмотрим, что говорит Мегила конкретно. Мегила говорит очень интересную вещь. Мегила говорит так. Ветире кимитамецет ги лалехетита ветихдалли даберелия. Это вторая глава, 18 предложение. Мегила говорит очень интересную вещь. Послушайте, после того, что она сказала, ветире и Наоми увидела, она увидела кимитамецет ги, что она дословно в современном иврите метамецет это старается, но она прилагает все усилия для этого. Лалехет это, чтобы идти с ней. В этих дали доберели, и она перестала ее убеждать. Обратите внимание, не то, что она сказала, а то, что она прилагала большие усилия в этом. Вот это убедило Наоми. Это очень интересный момент, который нас учит нас тому, что нужно для получения Торы. То есть не даже не то, что человек говорит или считает, что само по себе важно, а те усилия, которые он для этого прилагает. Опять же, обратите внимание на эту историю. Две женщины, примерно из одного социального, так сказать, одного социального уровня. Одна и та же история. Вышли вместе с Наоми, чтобы прийти в еврейство. И первый раз им сказали, зачем вам это нужно, они сказали, нет, мы с тобой пойдем. Потом Наоми логически им объяснил, что это не в их интересах. И первая вернулась. Наоми продолжала объяснять второй, что это не в ее интересах. И когда она увидела, что та предлагает очень большое, что не только что у нее нет никакой выгоды, но она прилагает очень большие усилия, чтобы перейти в еврейство. Вот эти усилия убедили Наоми в том, что действительно Рут не нужно разубеждать, что Рут сможет перейти в еврейство. И именно из-за этих усилий произошла огромная разница через несколько поколений между потомками Рут и потомками Орпы. Да? Кто стал потомком Рут?
Давид.
Потомком Рут стал Давид. Опять же, из-за этих усилий, которые она сейчас приложила, ее потомком стал Давид, и ее потомком будет Машиах. Потомком Рут будет Машиах. А что стало с Орпой? Кто стал потомком Орпы? Потомком Орпы через такое же количество поколений, или даже, по-моему, Голиат был старше, был Голиат. Голиаф по-русски. Голиат на иврите. Он был потомком Орпы. И два этих персонажа встречаются в бою. Потомок Рут и потомок Орпы. И Давид его побеждает, как вы знаете. И Голиат, он выходит, проклиная Всевышнего. То есть разница через несколько поколений огромная. Если здесь разница кажется очень небольшой, вот этот один шаг, то, что Орпа не как говорит Мегила Метамецет, не прилагает старания, не вкладывает все силы в это, приводит к огромной разнице через несколько поколений. Одна сможет перейти в еврейство, сможет принять Тору, а другая нет. Более того, Гмара говорит, что разница между ними была огромная, что Рут стала праведницей, а Орпа опустилась. Гмара говорит, что до того, как у Орпы родился Голиаф, она жила с сотней мужчин. Она полностью опустилась. Это показывает, какая разница через некоторое время создается в зависимости от того, прилагает человек усилия или не предлагает. Как мы говорили, им бы хукутайте леху, Тора говорит, если вы будете ходить моими законами, если вы будете трудиться, тишите юами лимба туражит, если вы будете трудиться, то есть прилагать усилия. Это пример этого. Усилия очень важны. Именно усилия, которые человек прилагает, помогают труд перейти в еврейство, так сказать, приобрести Тору, стать прототипом праведного прозелита и праматерью царя Давида и будущего Мессии. Однако, это еще не все. Наши мудрецы говорят, что Наоми сказала Рут 6 вещей о Торе, прежде чем решила не отговаривать ее и позволить ей перейти в еврейство. И эти 6 вещей отражают важные аспекты в Торе. Какие 6 вещей? Кто-нибудь что-нибудь слышал? Теперь давайте посмотрим, что же сказала Наоми согласно Гмаре. Внимание, черный ящик. Наоми сказала следующие вещи, которые, я думаю, вам покажутся очень необычными. Мы пытаемся их обсудить. Первое, тхумим, что в субботу нельзя ходить больше, чем какое-то расстояние. Например, больше, чем 2000 локтей. И это постановление мудрецов, но 2000 локтей, но нельзя в субботу ходить больше, чем какое-то расстояние. Первое. Второе. Ехуд. Нельзя мужчине и женщине, которые не муж и жена, оставаться одним в запертой комнате. Третье. Есть 613 заповедей. Четвертое. Идолопоклонство запрещено. Пятое. еврейский суд может приговорить человека к четырем видам смертной казни. И шестое, если еврей приговаривается к смертной казни судом, и его казнят, то человека могут похоронить в другом месте, на другом кладбище, в зависимости от тяжести его преступления и в зависимости от тяжести преступления. Шесть вещей. Как мы видим, это совсем не то, что мы ожидали. Да? Совсем не то, чтобы мы сказали человеку о еврействе далеко. По крайней мере, я не думаю, что кто-нибудь бы рассказывал о четырех видах казни и про разные кладбища для тех, кого суд казнил, и тхумим, и худ. Я думаю, что вряд ли кто-нибудь бы упомянул. Что 613 заповедей, что идолопоклонство запрещено, это, наверное, мы бы сказали. А вот остальные четыре кажутся совершенно странными. Как вы это объясняете? Я вам приведу объяснение, которое приводит Рав Смилер. Объяснение такое. Это все разные аспекты жизни по Торе, которые очень важны. И поэтому я их, так сказать, и привел, потому что я думаю, что их важно понять. Потому что, опять, Рамбам говорит, почему мы читаем этот свиток в Шавуот. Потому что так же, как все евреи, и египтяне, кстати, и потомки Якова, и египтяне, которые стояли у горы Синай, стали евреями после того, как они приняли основы Торы, они сделали обрезание, окунулись в водах Миквы, который там бил источник у горы Синай в то время, который был как Миква. После этого они стали евреями. То же самое сделала Рут. Поэтому Рут – это прототип принятия еврейства. То есть Рамбам говорит, что то, что сделала Рут, это прототип того, как все евреи приняли Тору. Поэтому мы читаем это в Шавуот. Окей? Поэтому нам очень важно понять, почему именно эти принципы. Потому что это прототип принятия Торы. Поэтому я вам это рассказываю сейчас. Так вот, почему именно эти принципы? Тхумим – ограничение ходить больше, чем какое-то расстояние. Это очень интересный принцип, который говорит, что в принципе для того, чтобы человек выполнил волю Всевышнего, он должен себя ограничивать часто. Причем иногда ограничивать в вещах, которые выше его логики. Например, почему нельзя ходить по постановлению мудрецов 2000 локтей, да? А почему не 210 или не 1950? Это постановление мудрецов, которое по ряду вещей устражает постановление Торы, а по ряду мнений оно просто постановление мудрецов. Человек должен себя ограничивать, чтобы выполнить Тору. Как вы сказали, иногда это не просто. Человек должен знать, что да, это часть Торы. Для того, чтобы выполнить волю Всевышнего, человек должен себя ограничивать. Раф Файнштейн говорил, что это известная поговорка «тяжело быть евреем», но он был против того, чтобы родители говорили это детям. Потому что он говорил, что это дает неверное представление об еврействе. Еврейство – это не вериги какие-то, это вот, так сказать, что поделаешь. Еврейство – это на самом деле большой подарок. Раф Эссес говорил, что на самом деле эта поговорка неправильная. Правильная поговорка – это «тяжело быть не евреем». Почему тяжело быть не евреем? Потому что евреям Всевышний сказал, как нужно себя вести почти во всех ситуациях. Про это написаны тома всяких ответов, вопросов. Есть достаточно раввинов, которые вам объяснят. На самом деле, евреям быть легко. Как говорится, было бы желание евреям быть легко. Есть фактически, Всевышний дал нам ответы на все случаи жизни, фактически. И дал нам много возможностей выполнить заповеди и унести из этого мира то, что действительно обладает ценностью. Единственное, что обладает ценностью в этом мире, это тот духовный багаж, который мы из него уносим. Все остальное, как говорится, это суета-сует. Никто, голыми мы приходим, голыми мы уходим, и все, что нам дается посередине, достаточно иллюзорно. Дается на достаточно небольшое время, и никто его отсюда с собой не уносит. Да? Поэтому то, что человек может унести, это свой потенциал. И у евреев есть очень большая возможность, очень много возможностей это сделать. А вот говорить с неевреями намного сложнее, потому что, да, мы знаем, что неевреи обязаны делать, выполнять 7 заповедей Ноаха. А если придет завтра нееврей и спросит, как конкретно я буду их выполнять, это совсем не так просто. В последнее время появилась какая-то литература. Но что правильно, что неправильно? Вот очень сложный вопрос. Где нееврей может молиться согласно 7 законам Ноаха? Может ли он есть мясо или не может? Есть много вопросов, на самом деле. Есть много того, что здесь называется grey zone. Много непонятных вещей. И на самом деле неевреям быть намного сложнее, потому что какой шанс, что с одной стороны мы говорим, что любой нееврей, который, так сказать, хороший человек, праведник, он удостоится жизни в мире грядущем. Но с другой стороны, средний нееврей, вероятность того, что он выполнит 7 заповедей Ноаха, не так велика. Это нужно быть неординарным человеком. Поэтому на самом деле, если мы смотрим в перспективе вечности, в перспективе, так сказать, короткой жизни в этом мире и бесконечного будущего мира, то евреям на самом деле быть легко, а не евреям тяжело. Это зависит от перспективы, от того, как вы на это смотрите. Это как, какой-нибудь бегун бежит на Олимпийских играх, он бедный, бегает, старается, там, да, он потеет, а вокруг сидят зрители и смотрят, и едят семечки. На самом деле, конечно, можно сказать, ему тяжело, а зрителям легко. Но если посмотреть, что будет после этого, он получит приз, он получит много денег, он, уедет домой довольно счастливый и будет вести совсем другой уровень жизни, чем те зрители, которые сейчас на него смотрели и ели семечки в течение 15 минут, то если мы посмотрим на всю его жизнь, то, конечно, тяжело этим зрителям, а не бегуну. Но когда мы смотрим на эти 15 минут, то у нас создается обратное впечатление. Это как аллегория. Второе. Нельзя уединяться ни с каким мужчиной в запертом помещении. Опять же, если дверь не заперта, есть облегчение, многие открывают дверь. Если муж или жена в городе, есть облегчение. В каждом конкретном случае нужно посоветоваться. Но! А почему Наоми приводит этот принцип? Казалось бы, он очень, с логической точки зрения, является огромным преувеличением. А что если этому мужчине, 95 лет, и он еле ногами двигает? Почему вдруг с ним нельзя уединяться? Ответ на это состоит в том, что это зависит от того, как мы смотрим на заповеди. Во-первых, есть общий принцип, который говорит, что мудрецы сделали свои постановления для каких-то обычных средних случаев. Однако, и, кстати, это заповеди из Торы тоже. Какая в этом логика? Как это может быть? Ответ такой, если мы смотрим на заповедь как на что-то, что очень для нас важное, мы никогда не будем, мы будем избегать даже самых маленьких рисков. Например, если в каком-то продукте добавляется канцероген, даже в очень маленькой концентрации, даже если шанс заболеть раком от него, 1 на 5 миллионов или 1 на миллион, я вас уверяю, что компания уничтожит всю серию продуктов. Почему? Ведь шанс 1 на миллион. Никто не хочет играть, никто не хочет брать такой риск, даже если он очень-очень маленький. Потому что речь идет о чем-то очень-очень важном. Так же и здесь. А когда речь о заповеди, это очень важно, это наша жизнь. Поэтому мы избегаем всякого риска, связанного с их нарушением. И с этим связано постановление мудрецов. Дальше. Есть 613 заповедей. Зачем это отдельно говорить? Можно было просто сказать 613 заповедей. Зачем говорить тогда, есть 613 заповедей, и еще там идолопоклонство запрещено? Какой в этом смысл? Да? Запрет идолопоклонства включен в 613 заповедей. Ответ состоит в том, что заповеди Торы охватывают все стороны жизни человека. Так сказать, Всевышний задумал Тору. Что, опять же, в этом на самом деле есть большой подарок человеку, потому что в любой сфере своей жизни человек может выполнить заповеди. Но человек должен понимать, что Тора это не то, что там как-то, с чем человек соприкасается по большим праздникам, как принято в некоторых культурах. Это не просто какого, так сказать, служителя культа приглашают на свадьбу, или на бармицву, или на похороны. Тора это повседневная, это повседневные правила, это связано со всеми сторонами жизни. Поэтому 613 заповедей. Ротмиллер говорит, что в 60-е годы решили провести вопрос, узнать, сколько в Америке ортодоксальных евреев. Да? И вопрос был особенно тогда, кого считать ортодоксальным евреем. Потому что в то время, и сейчас, кстати, есть люди, которые могут быть членами ортодоксальной и неортодоксальной синагоги. Так кто же считается ортодоксальным евреем? Как вы думаете? Изначально было предположение определить еврейство по соблюдению субботы. Однако с этим были проблемы, особенно в 60-е годы. И тогда разграничить ортодоксальных и неортодоксальных евреев по соблюдению субботы было довольно тяжело. И тогда они решили выбрать совсем другой критерий. Как вы думаете, каким критерием они определили, какой еврей является ортодоксальным? Они выбрали очень интересный критерий. Они решили, что те, кто соблюдают то, что мы называем Таарат ха-Мишпаха, чистоту еврейской семьи, когда жена ходит в микву, вот эти семьи являются ортодоксальными. Почему? Потому что только ортодоксальная семья понимает, что Тора охватывает все стороны жизни человека. Это то, что хотела сказать Наоми, когда сказала Рут, что в Торе 613 заповедей. Это очень важный принцип. И поэтому она выделила это в отдельную категорию. Четвертый принцип. Как вы сказали, нельзя поклоняться идолам. Почему она выделила это в отдельную категорию? Потому что в 10 заповедях сказано «Альпанай», как бы «передо мной не будет у тебя идолов». Что на самом деле не так просто. Люди, евреи верят во Всевышнего, но проблема в том, что очень часто мы верим во Всевышнего, и мы при этом полагаемся на Всевышнего, конечно, и еще на что-то, на самом деле. Или часто наоборот, мы полагаемся на что-то, и еще при этом на Всевышнего, на втором плане. И хотя формально это не является, так сказать, классической формой идолопоклонства, но на самом деле Тора хочет от нас, чтобы мы полагались на Всевышнего. Мы должны сделать то, что мы можем, и прилагать разумные усилия, чтобы исправить ситуацию, но полагаться нужно на Всевышнего. Пятый пункт. Очень странно, что еврейский суд может казнить преступника. Зачем это говорить Наоми? Принцип очень интересный. В некотором смысле мы смотрим на законы Торы, как на законы природы. То есть это некие духовные законы. И так же, как человек может пострадать, если он пренебрегает законами природы, например, если он прыгает с 9-го этажа, он разобьется. Также, если человек пренебрегает законами Торы в очень тяжелой форме, он может пострадать. Это очень важно. Это очень важный принцип. И поэтому следующий и последний принцип, что преступники их хоронят на разных кладбищах в зависимости от тяжести их преступлений. И чего она это говорит? Чтобы показать, что то, что мы делаем сейчас в этом мире, оказывает влияние на все, что с нами происходит после смерти, с тем, что происходит с нами в будущем мире. И люди, которые находятся на разных духовных уровнях относительно Торы, они могут находиться на разных уровнях в будущем мире. Если мы вдумаемся в эти шесть принципов, они показывают шесть очень важных особенностей Торы. И если мы подумаем над ними, постараемся их понять, то это поможет нам тоже принять Тору и выполнить ее в той форме, в которой от нас хочет этот Всевышний. Какие-то есть вопросы? Вопрос, почему тот или иной человек решает что-то сделать. Это, так сказать, с этим связано. Есть два объяснения. Первое объяснение – это то, что человек себе что-то логически объяснил, и поэтому он принял решение. Второе объяснение говорит, что нет, человек сначала принял решение, а потом логически он его себе обосновал. И в вопросах духовного характера, видимо, еврейская философия склоняется к тому, что второе объяснение, видимо, правильно в духовных вопросах. Не в вопросах бизнеса или там инвестиций, а в духовных вопросах. И опять же, посмотрите эту историю, перечитайте вторую главу книги Рут. Две женщины примерно одного возраста, из одной социальной среды, решают сделать одно и то же. И Наоми им говорит одно и то же. И одна воспринимает это логически и уходит, а другая поднимается над логикой и продолжает. А почему она приняла такое решение? Это очень глубокий вопрос, потому что, видимо, ее что-то к этому тянуло. Но это было, так сказать, решение, которое было выше логики.